Здравствуйте, друзья! У нас много вопросов есть на канале про Обамакер, то есть вот реформу здравоохранения. И я хочу сказать, что если процесс переходный такой, да, то есть от одного состояния в другое состояние, он не может быть уж абсолютно гладким. Тем более, если бюрократия этим занимается, чиновники там... У них совершенно другая мера ответственности, другие алгоритмы, так сказать, и так далее. Поэтому он не может быть гладким, этот процесс. Это как бы надо понимать. И это не от Обамы лично или там республиканцев лично и так далее. Ну, как бы переходный процесс. Кроме того, чем значительнее реформа, тем больше всяких там осложнений будет выступать на поверхность. Поэтому должна быть какая-то гибкость в имплементации, во внедрении этого всего. И я хочу сказать, что гибкость какая-то наблюдается. Нельзя сказать, что, совершив ошибку, система настаивает на ошибке. Во всяком случае, то, что касается несистемного уровня, таких поменьше ошибок, они оперативно, там, как-то административными решениями пытаются поправить тут и там. Поэтому, с одной стороны, в прессе очень много скандала, базара по поводу того, что тут не так и там не так, но в этом очень много политизированности. То есть вот если бы реформу здравоохранения проводили республиканцы, то демократы бы их критиковали там иногда, может быть, не совсем честно или объективно. Вот то же самое сейчас происходит, что республиканцы там ругаются, плюются, хотя по большому счету нельзя сказать, что какая-то очень драматичная такая ситуация, но поскольку она политизирована очень сильно, то мы увидим большой, как бы сказать, хотя по-английски так сказать, impact, мы увидим отпечаток, значит, вот этого всего на выборах в ноябре. Ну, все так говорят, ну, посмотрим, я не знаю. Администрация старается сделать так, чтобы смягчить вот те шишки, которые там набились, и как-то так замазать. Поглядим. Я вот расскажу на практическом уровне. Вот я сейчас еду из медицинского офиса, я заехал туда, чтобы забрать рецепты, которые мне врач выписал, prescriptions у нас называется. Значит, как раньше было, вот до реформы, система была такая. Мы брали эти prescriptions, которые врач выписывал, и отправляли по факсу в организацию, которая нам высылала все лекарства по почте. Значит, почему мы и так делали? Они шли конкретно в аптеку, потому что в аптеке ты, скажем, за 3 месяца лекарств платишь как за 3 месяца. А если ты это берешь по почте, то ты за 3 месяца платишь как за 2. И, в общем, это как бы существенно. Поэтому вот мы так действовали. Но сейчас, поскольку реформа, и эта реформа позволила нам перейти на другой план, в другую страховую компанию, хорошую, это очень хорошая компания. У нас была компания Aetna, а теперь компания Cigna, очень хорошая. И мы фактически за те же деньги, может быть, сэкономили там небольшой, там, типа там, $200 в месяц, вот такого плана. Потому что мы платили 1000, а сейчас платим, может быть, 800. Но мы платим чуть-чуть меньше за планы, которые намного лучше, казалось бы. То есть там практически нет deductibles там, и так далее. То есть очень, очень, очень сильно. Что в старом плане у нас мало того, что мы платили 1000, у нас первые 3000 мы должны были заплатить из своего кармана. Вот. И, соответственно, если бы мы не платили там 3000, а платили бы 1000, это не было бы $1000 в месяц, это, может быть, было бы там 1500 в месяц. Ну, в общем, свои там расчеты, пересчеты. Мы, конечно, с предприятия как бы берем, да, поскольку я, так сказать, владелец малого бизнеса, то малый бизнес за это за все платит. Но все равно. Если бы он не платил, можно было бы в карман положить там. А так вот, значит, деньги ушли. А тут за чуть поменьше у нас намного лучший план. И мы в целом были даже довольны. Но за счет того, что план как бы дешевле, лучше по цене, да, получается, что там больше контроля со стороны страховой компании за тем, что выписывает врач. Например, вот там есть одно лекарство, которое они ему сказали, а у нас там с какой-то компанией другой есть договор, они нам вот аналог этого лекарства отдают за полцены, поэтому ты давай своему пациенту поменяй вот с того лекарства на это. И при всем при том, что они как бы должны были бы быть идентичны, но тем не менее это не совсем одно и то же, но он все равно обязан сначала попробовать. А если не пойдет, или будет аллергия, или там будет еще что-то, вот тогда он должен, значит, взять то и так далее. Этот конкретный вот элемент не связан прямо с реформой, но он связан с контролем со стороны страховых компаний. И кроме того, реформа заставляет их идти на определенные какие-то ухищрения для того, чтобы снижать стоимость. Поэтому вот это как бы некоторый оттенок как бы есть. Так вот, что сейчас получилось? Получилось, а у меня диабет, и мне нужны какие-то лекарства. И, соответственно, теперь получается, что не я беру этот самый рецепт и отправляю в компанию и контролирую полностью, где там мой рецепт. Это все видно на сайте. Я могу зайти на сайт компании страховой и на сайт компании, где мы заказываем лекарства, и мы видим, где этот рецепт, мы видим дозировку, мы видим, когда, что, чего отправлено, получено, то есть абсолютный контроль всегда был. Сейчас что получается, тоже вроде доступ-то есть, но отправить рецепт сами мы не можем, нам не дают номера факса, и даже если бы у нас был номер факса, по которому положено отправить, мы не имеем права этого делать. Это может делать только врач. Почему только врач? Потому что они частенько перезванивают врачу и начинают с ним обсуждать лекарство то, лекарство это и так далее. Поэтому, значит, теперь врач. Врач недоволен, потому что он теперь должен делать работу, которую раньше никогда не делал. Я недоволен, потому что я не получаю лекарства. И я думаю, где мое лекарство? Мы идем на сайт, и выясняется, что при том, что врач два раза его отфаксовал, значит, оно так и где-то нигде не зарегистрировано, соответственно, мне его не шлют, и возникает бардак. Кончилось это все тем, что я зашел сегодня в офис и вот взял там эти prescriptions. Вот я вам покажу, как это выглядит сейчас. Вот мы встали на красный свет. Вот так выглядит prescription. Так. И, соответственно, вот я их забрал, сейчас отдам жене, и она сходит просто в аптеку, И на месяц возьмет в аптеке. Просто чтобы не ждать, не зависеть там и так далее. Ну, в общем, то есть некоторый элемент бардака присутствует. Наверное, мы привыкнем просто и как бы перестанем замечать. Но в тот момент, когда это происходит, то есть как бы из меньшего бардака ты попадаешь в больший бардак, значит, в этот момент что-то происходит. Я надеюсь, что когда произойдет вот это, если мы к Обамакеру возвращаемся, что когда в ноябре, дай бог, чтобы республиканцы получили большинство в обеих палатах и в Сенате тоже, не только в Палате представителей, не потому что я сочувствую республиканцам, этого нет даже близко, я ни тем, ни другим не сочувствую и как бы не дай бог, но все-таки баланс какой-то возникает, и я надеюсь, что они смогут изменить в какую-то сторону вот эту реформу. Дело в том, что когда принимали Обамакер, там получилась такая история, что было две версии законопроекта. Одна, значит, там в Сенате, а другая шла со стороны Палаты представителей. Но обычно происходит доработка. Когда есть две версии, делается согласительная комиссия, и в этой комиссии как бы они убирают там, ну, шероховатости оттуда, отсюда, интересы там каких-то групп лоббирующих и так далее. Вот как-то вот это все сходится в лучший законопроект, чем если бы одна палата это делала. Но там произошла такая история, что пока, значит, все это происходило, по палатам ходило, умер один из двигателей всего этого процесса, сенатор Тед Кеннеди. И на его место неожиданно избрали не демократа, он был сенатором от штата Массачусетс, избрали не демократа, а избрали республиканца. И изменилась картина, значит, в Сенате. И так они уже, демократы, так почесали репу и сказали, ну хорошо, вот берем тогда вот эту версию, не будем согласительной комиссии там. Короче, изменилась картина. И они оставили вот эту реформу не очень хорошую. Поэтому, ну что тут теперь сказать. Ну, значит, задним числом, соответственно, надо чтобы ее довели. Причем там еще безобразно получилось в том плане, что реформа практически не обсуждалась. Они говорили, ну давай сейчас примем, а потом уже будем изучать, что мы тут, собственно, приняли. А там свыше 1000 страниц была эта реформа. То есть ее приняли, ну, я хочу сказать, ну безобразно, у меня другого слова нет. Ее приняли без обсуждения. То есть такой фундаментальный глобальный документ приняли без обсуждения, приняли без того, чтобы искать какой-то консенсус там между демократическим интересом и республиканским, потому что вместе оно всегда лучше на самом деле, когда с двух сторон, когда более сбалансированное все это решение. Поэтому Обама-Кир изначально был плохим законом. То есть, может быть, намерение было хорошим, но закон сам по себе был плохим. И республиканцы долго кричали, что надо вообще все это к чертовой матери отменить. Но я думаю, что сейчас уже отменять поздно, а надо довести до ума. И, безусловно, нужна реформа здравоохранения, не эта, так другая. Вот так же, как и миграционная. Ну, не эта, но другая. Но все равно же нужно, но в тупике все. Поэтому вот про Обама-Кир общая картинка, я думаю, что я вам нарисовал. Значит, вы должны понимать, что это был плохо сформулированный закон, наспех. Бюрократия его налепила, никто толком не посмотрел, обсуждения не было, приняли, а сейчас только они начинают, до них начинает доходить, что там такое происходит с этим законом. Вот. Но было много в истории страны очень важных законопроектов, которые вот так тоже через задницу они принимались, а сегодня их отнять уже невозможно. Вот, допустим, Медикер, вот такая же история, да, то есть здравоохранение для пожилых людей, для пенсионеров. Не только пожилых, там еще другие категории есть. Но, во всяком случае, это невозможно отнять. Это часть социального пакета сегодня в Соединенных Штатах. Так что я надеюсь, что доведут более-менее до ума и медицинскую реформу, и она станет такой же частью неотъемлемой жизни общества. В том виде или в этом, но в каком-то виде это должно произойти. Счастливо!